Всем добрый день. В эфире программа «Беседы о вечном». У микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Отец Евгений, благословите.
Пусть мир и Божие благословение всегда пребывают со всеми нами.
Я хочу напомнить, что сегодня передача проходит в прямом эфире. Вы можете позвонить и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 379-65-94, 379-65-94. Мы продолжаем тему милосердия, и сегодня, батюшка, я хотела бы поговорить о сестричестве. Расскажите, пожалуйста, об истории этого служения, об истории появления сестер милосердия.
Если говорить про историю, то, как мы совсем недавно выяснили, что большой истории у сестричества милосердия нет. Ну, вернее, та история, которая есть, она к нам не подходит, к современным условиям жизни. На рождественских чтениях мне благословили вести секцию по сестричеству, на которой собирались сестры, ну, со всей нашей необъятной родины и из ближнего зарубежья, для того, чтобы обменяться опытом, поговорить о том, как живется и как дальше жить. И один из докладов был подготовлен протоиереем Сергием Вагулкиным, доктором медицины и человеком, который, наверное, про сестричество знает очень много, потому что он много лет преподает в областном колледже духовные основы милосердия студентам, которые желают не только узнать медицинские особенности специальности, но и вникнуть в то, что является сердцевиной профессии, служения. И отец Сергий как раз подготовил доклад «История сестричеств». И очень глубоко и серьезно и основательно убедил, что наш современный опыт, он уникальный. Потому что те сестричества, в основном, которые были в царское время, в православной России, они были нерелигиозные. То есть они возникали как светские организации, союз сердобольных вдов, как отклик на какие-то стихийные бедствия народные, на войну, на болезни. И, по сути, одно религиозное сестричество возникло благодаря трудам Елизаветы Федоровны Романовой. Это Марфоморинская обитель, где сестры милосердия несли послушание, но это тоже была своя особенность, что служение милосердия – это было подготовкой к иноческому служению, как бы своего рода искус, испытание. И когда, например, и это, опять же, для одиноких женщин, потому что когда сестра, допустим, решалась выходить замуж, то она оставляла это послушание и начинала семейную жизнь. А в современных сестричествах, ну, во-первых, все современные сестричества, они организованы вокруг церкви, это церковные организации, это союз православных женщин, общины православных женщин. Ну, а во-вторых, в большинстве своем это служение семейных женщин. То есть, конечно, много сестер и одиноких, и, может быть, незамужних, или уже вышедших из брачных отношений, может быть, овдовевших. Но половина сестричеств – это замужние женщины, которые нашли в этом свое призвание, которые часть своей жизни отдают на служение милосердия. Поэтому опыт, который сейчас формируется, он уникальный. У нас как бы нельзя посмотреть на прошлое и сказать, вот надо делать так-то. Мы все как это по узкой тропе идем, проверяя каждый шаг. И тем более этот опыт дорогой. Потому что если что-то получается, и получается неплохо, то, конечно, хочется этим делиться, понимая, что община сестер – это жемчужина. Я бы даже не так сказал, чтобы это ожерелье, потому что каждая сестра – это жемчужинка, которая нанизана вот на эту ниточку общинной жизни и составляет собой очень прекрасное, такое очень дорогое, ценное ожерелье красоты и жизни духовной, и устремлений. Сестричество – это община сестер милосердия, объединенных общей целью. Но основная цель – это спасение души через служение Богу, в служении ближнему, в служении любви. Объединенные общим, ну, каким-то духовным настроем, духовным чтением, духовной жизнью. Обычно это бывает в рамках одного прихода. У нас сестричество, оно чуть пошире, то есть там представители разных приходов, ну, потому что оно образовалось когда-то при отделе социального служения, ну, и так сложилось. Но, как правило, группа милосердия – это сестры одного прихода, одного духовника, то есть такое единомыслие, какое-то общее мировоззрение. И это очень ценно, когда у тебя есть плечо, на которое ты можешь положиться. В нашем очень атомизированном мире, где каждый одеяло тянет на себя, где моя хата с краю, в общем, такие все принципы жизненные, современные. А община, когда это не я, а когда это мы, это очень-очень ценно.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня с отцом Евгением мы беседуем в прямом эфире. 379-65-94, телефон прямого эфира. Вы можете звонить и задавать свои вопросы. Отец Евгений, а что значит быть сестрой милосердия?
Что значит быть сестрой милосердия? Наверное, надо подумать, кому мы адресуем наш эфир или к кому мы обращаемся в нашем эфире. То есть хорошо бы, конечно, чтобы нас услышали священники, которым не все равно жизнь прихода, которые заботятся о приходе, которые развивают, потому что это один из инструментов соединения прихожан и захожан в общину, потому что всегда объединяет общее дело. Всегда у христиан в общинах была литургия после литургии, так она называлась, когда братья и сестры во Христе отдавали то, что они приобретают в таинстве причастия, через те или иные служения людям. Сестра милосердия – это солдат отряда специального назначения. Так вот можно было бы сказать. Милостью Божией мы на днях буквально приняли в сестричество 60-ю сестру. То есть есть определенный чин посвящения, мы стараемся всегда делать торжественно, запоминающе, чтобы человек, ну, чтобы для него это был праздник, праздник духовной жизни. Это всегда связано с литургией, с причастием, праздник сестринского общения, ну и такое событие из ряда вон выходящее. И сестра – это женщина-христианка, которая решилась сделать шаг из ряда вон. То есть обычная среднестатистическая приходская жизнь. Как Господь говорит, если хочешь спастись, соблюди заповеди. Какие? «Не убей, не укради, не прелюбодействуй, чти отца и мать, и люби ближнего, как самого себя». А потом человек спросил, «Ну хорошо, а что мне еще нужно сделать?» И дальше Господь говорит, что если хочешь быть совершенным, и ставит еще дополнительные условия, «Иди, продай имение свое, раздай нищим, возьми крест свой и следуй за мною». В полной мере вот эта заповедь исполняется в иночестве, когда человек, возлюбивший всем сердцем Христа и не представляющий жизни без общения абсолютно полного, всецелого со Христом, он оставляет мир, оставляет родных, близких, свои какие-то блага и уходит в монастырь. Но есть обстоятельства жизни, из которых человек выйти не может, а решимость, желание сделать шаг вперед, чуть ближе ко Христу, он есть внутри, такая решимость она. И человек приходит в служение милосердия, становится сестрой милосердия. вот эта ревность. Ревность – стяжание благодати Духа Святаго Божьего. И поэтому это очень дорого, что это люди, у которых есть чуть больше стремления послужить Церкви и Богу, ну, чем мы, обычные христиане.
Батюшка, а как определяется, что женщина готова стать сестрой милосердия? Может быть, для самой собой, как вот это вот определить, что не энтузиазм ли это, чтобы не взять крест, который будет потом не по силам, чтобы не произошло какой-то трагедии?
Но всегда должно быть время испытания. Должно быть определенное послушание в приходе, причем не обязательно связанное с милосердием, чтобы там стоять у постели больного, потому что сестра – это не функция, это состояние души, это внутренний определенный настрой на молитвенный труд, на послушание, на общинность, на стремление быть в общинной жизни. И в каком-то смысле сестра – это призвание, почувствовать это призвание, призывать к служению, и кто откликается, бывает, откликаются на энтузиазме. Но для этого и дается время. Время, ну, в течение года, например, кандидат знакомится с жизнью сестер, встречается на собраниях, в каких-то поездках совместных, на богослужении, несет маленькое послушание. Ну, например, в последнее посвящение мы приняли в сестричество директора воскресной школы приходской. То есть она несколько лет добровольцем является руководителем школы, но по духу, по стремлению, по желанию, но она сестра. И ей предложили, она присмотрелась, как-то вот в течение года примеряла на себя это служение. Ну, потому что это действительно шаг из ряда вон. Потому что сестра милосердия, но она уже себе не может позволить там закурить как просто так. Вот она же там определенный образ жизни, образ поведения. Вот это в каком-то смысле рамки. Рамки, которые ограничивают, ну, наш произвол. То есть человеку хочется немножко себе дать вольницу, а понимание, что ты несешь и перед Богом, и перед общиной, церковью уже определенную ответственность, она тебя раз и сдерживает. Так одна сестра, например, сказала, что я, говорит, слабая, и мне необходима дополнительная помощь. Я понимаю, что вот связь с сестринской общиной и вообще, являясь сестрой милосердия, мне поможет в каких-то моментах удержать себя от лишней резкости, от каких-то грехов. И это тоже очень важно.
Отец Евгений, вы уже немножко затронули эту тему, но вот какие рамки, получается, устанавливает вот это сестричество? Например, мы знаем, что священник, даже когда едет в отпуск в другую страну, в другой город, во время своего отдыха он служит в местном храме. А у сестер как дальше? Неизвестно ведь, как дальше складывается жизнь. Например, здесь она по каким-то причинам перестала работать, уехала в другой город, просто еще что-то.
Ну, конечно, сестричество – это все-таки общинная жизнь. И сестра хоть и не перестает быть сестрой, но если она переезжает в другой приход, то там, может быть, нет условий для несения, а у сестры нет, может быть, такого таланта инициировать организацию сестричества, может нести послушание, но она тогда становится просто рядовой прихожанкой, как бы сохраняя связь с сестричеством, молитвенного общения, какого-то вот в информационном поле, но в физическом общении, фактическом, она как бы, ну, становится частью жизни другого прихода, не переставая при этом быть сестрой по духу.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня мы с отцом Евгением беседуем в прямом эфире. Телефон студии 379-65-94. Вы можете звонить и задавать свои вопросы. Батюшка, расскажите, пожалуйста, о том, как появилась ваша община, в вашей общине сестричество. Почему, как появилось вот сестричество, да, они стали останавливаться на добровольцах, на волонтерах.
Всегда любое направление, оно рождается через одного человека. Хоть мы сейчас и говорим о каких-то там результатах, но это результат 15-летней деятельности. В этом году сестричество исполнилось 15 лет. И понятно, что это уже определенное крепенькое деревце такое, за 15 лет оно подросло. А зернышко — это был всего один человек, который пришел, человек неравнодушный и с активной, как это говорят, жизненной позиции. Однажды раба Божия Елена попала, навещая свою знакомую, в 36-ю травматологическую больницу, и ее поразило, как там все-таки необходима помощь людям. Потому что у медицинского персонала огромный круг задач, и они его выполняют, но есть вещи, которые просто в силу отсутствия времени не получается выполнить. Это просто элементарный какой-то вот уход, помощь человеку, который прикован к кровати, который там парализован, в элементарных вещах, там, голову помыть, ногти подстричь, полочку протереть, не знаю, письмо написать, с родственниками связаться. И это ее настолько поразило, что она пришла, говорит: батюшка, мы там нужны, там нужна помощь. Пойдемте. И убедила меня. Даже знаете как, что пастырь-то ведь он должен идти впереди стада и за собой овечек звать. Но есть некоторые овечки, которые этот пастырь немножко рожками подталкивает, говорит: да пойдем, пойдем, давай, не застревай в дороге. И на самом деле это очень ценно, когда есть люди, которые неравнодушно тебя зовут. Зовут, а ты откликаешься. Пойдемте, говорит, встретимся с главврачом. И вот мы с ней договорились на встречу 15 лет назад. Главврач, дай Бог доброго здоровья Станиславу Юрьевичу, он немножко напрягся от этой встречи. Ну, обычно все равно приходит в церковь. Церковь что-то просит, у людей такой стереотип. Видно, сейчас тоже будут просить храм сделать в больнице. Ну, а у любого руководителя всегда проблемы с помещениями. Как вот и отношения не испортить, и грамотно отказать. Это такое искусство. Ну, а мы говорим: а чем вам можно помочь? Мы бы хотели вам помочь. И он так немножко в ступор попал. Ну, а потом разговорились и нашли какие-то формы, при которых наши сестры могли бы себя немножко проявить, а больнице оказать помощь. И тогда, я помню, что на воскресной проповеди обратился к прихожанам обычного прихода, который не в центре города, который фактически как бы за чертой города, храм великомученика Пантелеимона. 15 лет назад тогда еще даже не было здания вот такого замечательного, прекрасного. Но были люди. Самое дорогое сокровище церкви – это люди, это не стены. Церковь, она не в бревнах, церковь, она в ребрах. Спросил, и откликнулись несколько женщин, прихожанок. Сказали: батюшка, мы можем там раз в неделю 3 часа выделить. И вот мы собрались 3 человека, и начался вот этот первый опыт. Просто приходили вечером после работы на 2 часа, там с 6 до 8, обходили отделение, заходили в палату, спрашивали, какая нужна помощь. И постепенно, вот это самое важное качество в любом деле, это постоянство. Это самое трудное, конечно. Постоянно делать одно и то же. Не на эмоции, не вспыхнув и затем оставив, а вот постоянно, изо дня в день, из недели в неделю формировалось вот это общество. Ну и я, конечно, этому уделял внимание как священник, как пастырь, как духовник. И потихонечку людям предлагал. Ну, а как предлагал? Приходит, например, на исповедь человек. Ты понимаешь, что его душа, она повреждена. Ну, у женщины есть особые женские грехи, которые на всю жизнь оставляют очень глубокий след в душе. А на днях меня буквально спросили, что значит примириться с собой. Есть такое понятие в духовной жизни — примириться с собой. Потому что с Богом вроде примириться-то как легко. То есть, придешь на исповедь, скажешь какие-то вещи. Но так часто бывает, что ты эти вещи говоришь, исповедуешься, а душа болеть не перестает. Она все равно мучается. Но потому что очень важный момент исцеления души, он выпущен из процесса реабилитации. Это эпитимия, то есть покаянный труд, когда человек за тяжкий смертный грех, он нес серьезный покаянный труд в виде молитвенного правила или дел милосердия, или поклонщиков, или еще на усмотрение духовника. И эпитимия, она давала возможность человеку, душе, примириться с собственной совестью. Вот этот важный момент – примириться с собственной совестью. И когда на исповеди видел, что человек, стремящийся к церкви, но тем не менее имеющий вот эти тяжелые повреждения души, приходил, я ему советовал, давайте попробуем. Вот есть направление, вот раз в недельку, подобровольте. Вот старшая сестра, с ней свяжитесь, и она уже потихонечку вам организует. И вот так, такой момент был формирования. То есть несколько человек пришли через вот этот покаянный труд. Ну и я ведь понимаю, что это сокровище, я понимаю, что это человеку нужно, что очень многие люди, они бы и хотели, но самостоятельно организовать не могут. Я понимаю, какую пользу душе приносит служение милосердия. Ну, реально, это один из инструментов, один из источников по учению Церкви благодати Духа Святаго Божьего. А цель же нашей жизни – это приобрести благодать, стяжать. И вот это один из инструментов. Если человек правильно научится им работать, его душа, она станет светлее, чище, ближе к Богу. И вот таким образом, по капельке, по жемчужинке, не сразу это все вот оно ожерелье возникло. То есть, ну, получается, сколько-то в год по 4 человека прирастало. Ну, когда-то больше, когда-то меньше были периоды спада, такого застоя, там несколько лет как-то в стационарном, в стабильном, неразвивающемся состоянии было. А потом новый этап, новый виток, и молодежь стала приходить. Это тоже очень ценно, когда, например, пришла девушка, молодая, симпатичная, и говорит, а я хочу быть сестрой милосердия. Причем это не просто там фильмов насмотрелась, книжек начиталась, а как-то очень трезво, ну, глаза ясные. И вот, подготовившись, потихонечку вошла в сестричество, и вот стала очень хорошей помощницей. Ну, и таких историй много, на самом деле.
Отец Евгений, вот следующий мой вопрос, он такой достаточно актуальный сейчас, когда речь заходит о духовном служении. Есть ли такое понятие, как вот профессиональное выгорание у сестер?
Модный термин, появившийся в 1984 году в американской психологии, ну, вернее, в психологии на американском континенте, я не вспомню, кому это принадлежит, как истощение души, как эмоциональное ослабление реакций. Еще есть разные симптомы. Но есть такая история в Священном Писании про выгорание. Вспомните, не вспомните. Однажды Господь рассказал притчу о 10 девах. Он говорит, было 5 мудрых и 5 юродивых. Юродивые, взяв светильники, не запасли с собой елея. Мудрые взяли елей в сосудах своих. Жених задержался, светильники стали гаснуть. Юродивые к ним обратились, дайте нам от елея вашего, потому что светильники наши угасают. Меня этот момент всегда поражал. А мудрые, причем Господь это ставит в пример, Он не порицает это, а они им отказывают, они говорят, нет, мы вам не дадим, потому что как это, тогда и нам не хватит, и вам не хватит, идите к продающим и купите себе. И вот они, как бы наверстывая упущенное время, побежали, купили. В это время пришел жених, и затворились двери. Они прибежали, стали стучать, а из-за дверей Царствия Небесного говорят, а я не знаю вас, отойдите. Кто вы такие? И заканчивается, что бдите и молитесь, бодрствуйте, потому что не знаете, в какой час Господь ваш придет. Выгорает у всех. То есть душа — это лампада. лампада, которая горит, и, конечно, которая питается елеем. Елей – это благодать Духа Святаго Божьего. Это та энергия, благодаря которой душа может жить. И горит у всех, и у мудрых, и у юродивых. Просто мудрые, они позаботились, они заранее запасли этот елей, благодаря которому светильник не погас. А у юродивых, безумных, у них случился сбой. И задача духовника, ну и любого человека, потому что не надо на духовника сваливать ответственность за свою собственную душу. У нас проблема, что мы все приходим, мы так доверяем батюшке, вот моя душа, возьмите, делайте с ней, что хотите, вот, что мне делать, как мне жить.
А потом еще претензии
батюшке. Беду свою избыть, да. А на самом деле-то батюшка, он только проводник. Он может идти рядом, но он не может идти за тебя, он не может за твою душу давать ответ перед Богом. Он советует. Старается, конечно, выверяет советы со Священным Писанием, с традицией церкви, но это твоя ответственность за свою душу. И ты сам должен за нее отвечать. Конечно, духовник, он должен смотреть, чтобы вот это постоянное пополнение елея, то есть благодати Духа Святаго Божия, она не прекращалась. И человек должен сам за собой следить, чтобы, во-первых, регулярно была налажена порядок исповеди и причастия. Есть же четкое церковное указание, что человек выпадает из регулярного причастия, его душа умирает, она теряет связь с Духом Святым Божиим. Она не может жить сама собою, она живет Духом Святым. Если связь прерывается через нерадение, человек охладел, перестал в храм ходить, перестал молиться, но потихонечку благодать, она ушла, и душа осталась пустой. Оно как-то святое место, но пусто не бывает. Ну, конечно, пространство занимается иными темными, злобными силами. Начинает человека мучить. Вот важнейшая часть – профилактика выгорания. Я не знаю, как в светском обществе это можно предотвратить, но это невозможно. Потому что если человек без Христа находится в контакте с болью, со страданием, со смертью, но его душа сама по себе не может этому сопротивляться. Она становится циничной, она становится равнодушной. Она теряет вот эту силу жизни. Называется выгорание. Поэтому только связь с Господом нашим Иисусом Христом. Живая, искренняя, ревностная связь, горячая связь. И сестричество, оно чем и ценно, что ну, здесь не расслабишься, потому что здесь определенно есть устав, порядок. По уставу сестра, она обязана быть в общении с церковью, со Христом, в причастии. То есть она по закону, как бы закон Божий, который для нас, для всех, он и так есть, мы еще как бы усугубляем вот таким церковным уставом, что сестра, если ты сестра, то, пожалуйста, будь ответственна. Сестра, она, у нее молитвенное правило, у нее есть определенная вот такое тоже очень важная часть нашей духовной жизни. Сестры, они каждый день дополнительно к своему молитвенному правилу христианскому имеют кратенько молитвы за какие-то важные нужды. Там 10 молитв Иисусовых, когда сестра молится, там, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, помилуй братский украинский народ, помилуй там, митрополита Кирилла, там, Владимира, да, правителя нашего, духовника сестричества, там, основных руководителей». И поминают тех, кому сейчас нужна в первую очередь помощь. То есть каждая сестра, она знает, если что, она всегда может ухватиться за сестринскую молитву, за своих детей, за своих родителей, за себя. Всегда попросить, и сестринская молитва, ну вот 60 человек за тебя помолится, вот, а сестра все-таки, ну, она старается жить благочестиво, то есть как мы же знаем, что грешников Бог не слушает, а кто чтит Бога, того Бог слушает. И вот сестра помолится, или несколько сестер, и жизнь станет легче.
Отец Евгений, расскажите, пожалуйста, о жизни сестричества в вашем приходе, в вашей общине, может быть, о каких-то событиях ярких, которые произошли.
у каждой сестры есть, конечно, свое послушание. Но основные послушания все-таки сестры несут в служении милосердия. Ну, благодаря тому, что за 15 лет все-таки определенный опыт практически наработан, есть учреждение, которое опекает службу милосердия. Например, у нас там 10 детских учреждений, в которых находятся сестринские посты. Сестринский пост – это место профессионального служения сестры. То есть она ходит на этот пост как на работу. Но работает не в системе там, Министерства здравоохранения или социального служения. То есть она не несет функции санитарки или технического персонала, а несет послушание определенное ей службы милосердия. И основная ее задача – это дополнять то, что не получается у государственных служащих. Ну, например, какая-то психологическая поддержка, помощь. Например, время на поговорить, если дети почитать, организовать их досуг. Не просто, чтобы дети там целый день перед телевизором сидели, а как-то с ними там поговорить, что-то поиграть, полепить. Каждый сестринский пост – это в каком-то смысле занятая высота, потому что объективно в больнице необходимо присутствие церкви, потому что где как не там, где боль и страдания, человеку нужна помощь Божия. Но у большинства людей, к сожалению, средства массовой дезинформации, они сложили стереотип, то есть у людей определенные шаблонные отношения к священнику, то есть образ священника, он… У нас как это, в общем, не скомпрометирован, а, в общем, поняли меня, что он как бы, в сознании людей весьма неположительно сформирован. И поэтому человеку сложно вот так вот, он батюшку видит, идущим по коридору больницы, например, ему сложно, потому что у него есть предрассудок, что… Батюшка такой, сякой, третий, десятый, вот машина у него Мерседес, вот сам он такой вот, у него одни деньги на уме, ну и так далее. И человек лишает себя, благодаря вот этим уловкам врага, силкам, лишает себя возможности войти в церковь, ну, закрывая для себя контакт с церковью через священника. А образ сестры, он в каком-то смысле такой непорочный. То есть еще, слава Богу, враг не потрудился настолько, чтобы очернить. Когда сестра входит в отделение или в палату, то каждый понимает, что к нему пришла церковь. В образе сестры, то есть все понимают, что это не медицинская сестра, что это сестра милосердия. И поскольку с женщиной иногда проще поговорить, иногда как-то к ней легче располагаешься, человек открывает свои нужды, а сестра, она является звеном, то есть она понимает, что человеку нужно помочь, поговорить, поддержать, батюшку пригласить. Вот так бывает у нас, такой есть опыт, что в одном детском учреждении больничном храм существует, но контакта между храмом и персоналом и пациентами особо нет. То есть, кто церковный человек дошел, кто воспитан уже в церковной традиции, хорошо. А вот человек лежит и особо не знает, и не понимает, надо, как ему надо, но он не знает, что ему надо. А когда появилась сестра, она помогла восстановить вот эти взаимоотношения, звено, соединяющее внешний мир и церковь. И людям помощь, она как бы в десятикратном размере стала приходить, потому что есть болезни, которые недостаточно просто физически вылечить, потому что душа болит. И важно родителям справиться с тем, что происходит с ребенком. Вот, поэтому половина сестер несут служение в разных больничных учреждениях. Половина у нас штат, как бы сестры штатные, то есть из 60-30 человек, а половина добровольцев. И значительная часть сестер несут послушания всевозможные. Например, есть сестры певчие, есть сестры бухгалтера, есть сестры, занимающиеся информационным обеспечением службы милосердия, есть руководители сестры, которые старшие сестры. И это тоже сестринское служение необходимое, потому что сестричество — это живой организм, это как некоторое такой организм, в котором есть и руки, и ноги, и глаза, и сердце. И, конечно, нужно следить, чтобы этот организм правильно жил.
Батюшка, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был протоиерей Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Храни всех Господь.